Леонид Каганов. Дело правое. Часть первая. Теперь я огляделся. То ли деревня, то ли хутор. Два дома, дорожки чистенькие, клумбы, то ли гаражи, то ли голубятни. Все обнесено громадной бетонной стеной, над которой клубы колючей проволоки. В этой стене теперь зияла здоровенная дымящаяся пробоина. Танк бы прошел запросто. Хотя прошел здесь всего лишь я. Трое лежали за пулеметом. Что они делали толпой у одного пулемета? Набрали мальчиков в интернете по объявлению. Еще один лежал за углом, и один висел по пояс из чердачного окна, покачивая длинными руками, как белье на веревке. Я обыскал трупы. Имена пулеметчиков мне ни о чем не говорили, но у них нашлись патроны. У молодчика за углом оказались целая аптечка и немного мелочевки, светошумовые гранаты и странного вида крест. Я взял его. Крест послушно перекочевал в левую колонку экрана и теперь вертелся там, загадочно поблескивая. Ключ, что ли? На ключ не похоже, хотя кто их знает, ключи бывают разные. Я подбежал к двери ближайшего дома и грохнул в нее сапогом. Дверь упала, и я вошел в темноту. Это было моей первой ошибкой. Вспыхнуло окно диалога, кто-то вызывал меня. «Стой, Терминатор 2000! Дело есть, Фашик!» Побежали по экрану зеленые буквы. Кто бы это мог быть? И что это за хамское обращение? Я снял пальцы с гашетки и переложил руки на клавиатуру. Это было моей второй ошибкой. Поверил фашисту. Я набрал «Терминатор 2000». «Чё обзываешься, фашистский ублюдок? Кто такой и чё тебе надо?» А пока я набирал, фашист, выходит, целился. Отвлёк меня, значит. Когда я отправил ответ, раздался грохот. Меня била автоматная очередь из темноты. Рефлексы не подвели. Кисть рванула вправо и вниз, а мизинец уже щелкал кнопкой смены оружия. Да вот только гашетки в руке не было. Ногти впились в россыпь клавиш. А пока я снова нашарил взмокшей ладонью джойстик, пока вскинул гранатомет, понял, не успею. Хваленая защита, которую я выменял на прошлой неделе, таяла на глазах. Алая полоска жизни внизу экрана мигала, стремительно сокращаясь. Понятное дело, две автоматные очереди в упор. Но прежде чем жизнь потухла, я все-таки успел выстрелить разрывной в мелькнувший на секунду фашистский комбинезон, чуть выше груди, обвешанный орденами со свастикой, в маленькую точку под воротником, где сходятся пластины бронежилета. А падая, увидел летящие во все стороны ошметки автоматчика. Все-таки умею. Первым делом я написал нашим «Терминатор 2000». Вычистил Р-118. Обыщите там, я в дауне. Отомстите за меня. Чмоки!
Утро в разгаре. В институт опять не успеваю. Кто меня просил лезть в этот сектор?
Я откинулся на спинку кресла, сцепил руки над головой и с хрустом потянулся. Со двора доносился утренний шум. Торжествующе визжал ребенок, и его визг носился за ним по двору кругами. Я поднял глаза. На выленивших обоях висела строгая рама. Семейные фотографии. А выше всех круглое волевое лицо с могучими бровями, тонко сжатые губы и взгляд, устремленный вдали вверх, словно этот человек в шлеме смотрит на далекий самолет, отрывающийся от земли. Поэтому я в детстве думал, что мой прадед был летчиком. Но мой прадед был танкистом. В 45-м погиб в боях под Смоленском. Осколком перебило трек, но оставались пушка и пулемет. Они могли вылезти, бросить свою машину и идти в тыл. Но они не сделали этого. Танк до темноты продолжал вести бой, прикрывая отступление наших войск. К вечеру кончились патроны. Тогда фашисты окружили танк, облили соляркой и подожгли. Вдруг раздался свист телефона. «Русаков Петр?» «Говорит Тимур Тяжевский», — сообщила трубка и вежливо оставила мне паузу на размышление.
«Кто-кто?»
«Fire Mission, я бьюсь под ником «Бригадир».
«Бригадир?» — изумился я. «Сам? Обалдеть! Привет! Что-то тебя неделю уже не было видно».
«Были дела», — перебил Тимур, и сразу стало ясно, что у такого человека действительно бывают дела. «Можем сегодня встретиться?»
«Встретиться?» — удивился я. «А ты из какого города?»
«Мы все из одного города. И ты, и Фокус, и Берта. Сегодня все и познакомимся. В полдень жду у почтамта, есть дело».
«А что за дело?»
«Правое дело. Тебе понравится. Надень удобные ботинки, придется много бегать».
«А куда бегать-то?»
Но трубка уже пиликала. Снова прихватил морозец, и черные беггинсы хорошо скользили по льду. В наушниках и клипсах ревели зашкаливающие гитары Мьюз. Я разбегался, бросал обе подошвы на тротуар, как на сноуборд, и катился несколько метров, балансируя руками и объезжая редких прохожих. Так и добежал до почтамта. Здесь никого не было, лишь на крыльце топталась древняя серенькая старушка, пытаясь опустить письмо в синий почтовый контейнер. Ее рука в замызганной варежке дрожала, и уголок письма никак не мог нащупать щель. Письмо она сложила военным треугольником, я и не знал, что до сих пор почта принимает такие. Наконец конверт вошел в щель, звонко лязгнула железная заслонка, и треугольный конверт ухнул на дно ящика. Судя по звуку, он сегодня был в ящике первым. Старушка тяжело вздохнула, скрипнула снежком под подошвами, а может пукнула, и в развалочку заковыляла со ступенек вниз, подволакивая короткие ноги в седых валенках. Я провожал ее взглядом, пока на крыльцо передо мной не запрыгнул толстенький румяный паренек примерно моего возраста, ну 20 максимум. Одет он был в пуховик, а в руке держал массивный кожух фотоаппарата. Из его наушников гремел «Рамштайн». Я уважал эту группу за жесть и бьющий нерв, но слушать не мог, потому что хорошо знал немецкий и понимал, куда именно и насколько нелепо этот нерв крепится. Зато я не знал английского, а потому слушал «Мьюз». Оглядевшись, толстяк заметил меня, и лицо его расползлось в улыбке.
«Терминатор 2000!»
Он сдвинул на затылок левый наушник и протянул руку. «Фокус?» Я пожал пухлую ладошку и хлопнул его по плечу. «Вот ты, значит, какой!»
«Тебе тоже бригадир звонил? Клевая идея собраться всей неубиваемой бригадой!»
«Неубиваемый факт», — подтвердил я. «Все сынки перед нами. Кстати, слушай, а что за квадрат Р-118? Меня там грохнули сегодня».
«Меня там вчера грохнули», — кивнул Фокус. «А Берту позавчера».
«Бригадир сказал, что и Берта придет, прикинь. Интересно посмотреть на нее».
«Интересно», — кивнул Фокус. «Только готовься, что это будет не она».
«А кто?»
«Он».
«Ладно тебе», — обиделся я. «С чего ты взял?»
«Сильный боец. Девки так не воюют».
«Ты что, много видел, как девки воюют?»
«Не знаю, ну не так».
«А что сильный боец станет девкой подписываться? Это девка, только некрасивая».
«А почему некрасивая?»
«Красивые девки никогда такую фотку не ставят на юзерпик. Чтобы все придурки начали клеиться. Красивые девки и так по жизни все клеятся. У нас на курсе есть одна девка красивая. У нее в блоге, думаешь, фото? У нее там дерево. Просто дуб красивый сфоткан. Кто в курсе, тот в курсе. А остальным незачем. А у Берты фотка из журнала или кино. Шея голая и кусок сиськи виден. Так в интернете только уродины делают, чтобы кто-нибудь купился. Я однажды чуть не купился».
«Какая сиська? Дурак, что ли?» — возмутился Фокус. «Это плечо в кофте».
«Расскажи мне, а то я сисек не видел».
«Значит, не видел. Я изучал по пикселям плечо. Клянусь, Fire Mission».
Я почесал в затылке. «Посмотрю дома под увеличением, что там у нее».
«У него».
«У нее».
«Спорим?»
— Фокус выкинул ладошку.
«Спорим. На 10 жизней и 5 аптечек».
«Да. Кто разобьет?»
«Я разобью!»
— раздался голос, и взметнулся тупой носок ботинка, больно разбивая наши сцепленные руки. Перед нами стояла девушка странной и дикой красоты. Лицо у нее было в точности таким, как на той фотке, и это было действительно ее настоящее лицо. Огромные печальные глаза, острый тонкий нос с горбинкой, надменно взлетевшие брови и копна черных волос до плеч. Тонких, пушистых и запутанных. На ней была черная кожанка, из-под которой выглядывала пышная грудь, туго обтянутая майкой камуфляжной расцветки. Из вырезов полуперчаток хищно торчали голые пальчики, тонкие и красивые, с такими длиннющими, крашенными черным лаком ногтями, что становилось ясно, почему она носит именно полуперчатки. Пальцы одной руки сжимали длинную сигарету, пальцы другой — жестянку с 12-градусным тоником. Стройные ноги обтягивали черные кожаные штаны, туго закатанные под коленками, оставляя чуть-чуть для полоски розового тела, которое сразу скрывалось в шнуровке высоких ботинок, таких же мужских беггинсов, как у меня. На вид ей было лет 17, не больше.
«Обалдеть, какая красивая!» — выговорил Фокус.
«Поди подрачи, мальчик!»
Берта с вызовом уставилась ему в глаза, и Фокус отвел взгляд. «Да ладно тебе, что ты ругаешься?» — примирительно сказал я, все еще потирая отбитую ладонь.
«Нефиг про меня гадости говорить!»
«Извини, пожалуйста», — пробурчал Фокус.
«Суки! Товарищи боевые!»
Берта отвернулась.
Два года каждый день вместе воевали, друг другу спины прикрывали, жизнями делились, аптечки дарили.
«Прости, пожалуйста», — пробубнил я. «Мы же не со зла».
«Ладно, забыли».
Берта глотнула из своей жестянки и протянула мне.
«Угощайтесь». «Ты Терминатор 2000?»
«Я». «А это Фокус».
«Догадалась». «А где бригадир?»
Словно в ответ за спиной призывно загудела машина. Мы резко обернулись и увидели черную «Волгу» с синим стаканом мигалки на крыше. Распахнулась передняя дверца, оттуда выглянул мужик лет 23 и кратко махнул рукой, приглашая нас внутрь. Я залез на переднее сиденье, Фокус и Берта назад.
«Дверь плотнее», — сказал Тимур.
«Поехали». Мы долго тащились по центральным улицам. Тимур сосредоточенно крутил баранку, изредка бросая косые взгляды в зеркала. Двигались только глаза, голову он держал прямо, не поворачивая ни на миллиметр. Глаза у него были серые и пронзительные. Красивое волевое лицо слегка портил давний шрам, словно со щеки содрали широкий лоскут кожи, а затем положили обратно, но чуть криво, в натяжку, отчего правый глаз казался слегка прищуренным.
«Бригадир, как ты узнал мой номер?» — спросил я, чтобы нарушить затянувшуюся паузу.
«Подумай, Петька.
А как узнал мое имя?»
Тимур усмехнулся.
«А ты не продавал видеокарту несколько лет назад?»
«Ну да, когда-то я бросал объявление на форуме барахолки. Там указал имя, имейл и, кажется, телефон».
«Хороший боец, но плохой разведчик», —
Тимур прищурился.
«Да у меня и нет секретов», — обиделся я. «Подумаешь, тайна».
Некоторое время мы ехали молча, затем Тимур заговорил. Говорил он, обращаясь ко всем и ни к кому отдельно. И хоть говорил он вещи пафосные, но голос его звучал вполне по-домашнему.
«Братья», — говорил Тимур.
«Каждый вечер мы брали в руки оружие и выходили на битву с врагом. Мы в совершенстве овладели приемами боя и тактикой. Наша бригада по праву считается сильнейшей в русском секторе. Нашу бригаду уважают даже в Европе и Америке. За два года я научил вас всему, что знал и умел сам. Мое имя Тимур Тяжевский. Я внук генерала Тяжевского, того самого, что брал когда-то Берлин. Хотя его имени вы не найдете в справочниках. Теперь я познакомлю вас друг с другом. Рядом со мной Петька Русаков, под ником Терминатор 2000. Учится на втором курсе физмата. Окончил немецкую спецшколу. В армии не служил».
«Тоже в интернете нашел?» – удивился я.
«За моей спиной Пашка Микуленко под ником Фокус. В этом году заканчивает полиграфический техникум, работает мастером фотостудии, дома играет на бас-гитаре. В армии не служил».
«Сильная разведка», – хмыкнул Фокус.
«Анка Каплан под ником Берта. Учится на первом курсе исторического. Хорошо рисует, любит мультики, аниме».
«В армии не служил», – язвительно произнесла Анка. «Это все?»
«Для начала хватит», — сказал Тимур. «Приехали». Он затормозил перед глухими воротами с облупившимися красными звездами на створках. Кажется, это была Хлебозаводская улица у черты города. Зажужжал сервомотор, и створки со скрипом разъехались.
«Здравия желаю, Тимур Иванович!» —
махнул из будки вахтер в солдатской куртке. Тимур кивнул, не поворачивая головы, проехал вглубь, немного попетлял вокруг плоских ангаров и мусорных баков, доверху набитых сизыми пружинами металлической стружки, и выехал к развалинам фундамента. Здесь явно начали строить здание, но, похоже, давно прекратили. Торчала лишь бетонная площадка в клочьях истлевшей опалубки и ржавые прутья арматуры, устремленные в небо нескладными пучками.
«За мной!»
Мы недоуменно пошли за Тимуром и спустились в подвал заброшенной стройплощадки. Прошли мимо подсобных дверей, обитых жестью, и очутились в комнате, отделанной вагонкой, казалось, будто попали внутрь гигантского ящика для снарядов. Низкий потолок, под балкой яркая лампа в железном наморднике, старый диван, а у стены на широком столе компьютер с громадным монитором, рядом военный электропульт с тумблерами и высокий черный цилиндр. И все это опутано проводами.
«Интересно, какой там процессор?»
«Рассаживайтесь», — кивнул Тимур. Мы сели на диван, а Тимур на стул у монитора, положив ногу на ногу и сцепив пальцы на колени. Еще в машине я заметил, что на правой руке двух пальцев не хватает, но сейчас казалось, что так и должно быть у человека, сидящего в подобном бункере. Тимур щелкнул по клавиатуре, и на мониторе расцвела картинка. Портрет этот трудно было не узнать. Самоуверенный подбородок, одутловатые щечки, высокий лоб, жидкие волосы, зачесанные назад, узко посаженные глазки, маленькие и злые, и, конечно же, печально знаменитые баварские усы чистой расы, висящие буквой «П» вокруг тонко сжатых губ. Тимур глядел на портрет долгим взглядом, словно не он его вызвал только что из компьютерного небытия. «Все знают этого человека», — произнес Тимур.
«Это не человек», — зло поправила Анка.
«Мы знаем имена всех крупных фашистских палачей», — я пожал плечами. «Что мы про него знаем?» — продолжил Тимур. «Смеешься, что ли?» «И все-таки...» Я пожал плечами. «Анфюрер НСДАП Отто Карл Зольдер, фашистский преступник, садист и палач». «Садист и палач». Тимур щелкнул по клавишам. Картинка сменилась. В бункере вдруг стало очень холодно, я глубже запахнул кожанку. Тимур долго смотрел на меня, ожидая, что я продолжу, но я смотрел в пол. И Тимур продолжил сам. Карл Отто Зольдер родился и вырос в баварском городке Кройцнах. Окончил колледж в Нюрнберге и получил диплом хирурга. Вступил в нацистскую партию и ушел в политику. Он не только подписывал бумаги об уничтожении миллионов, но и сам любил работу палача и приводил в исполнение собственные приговоры. Он вырезал глаза осужденным, отрывал пальцы, выламывал ребра и лил кислоту на открытое сердце, наблюдая, как жертва корчится в судорогах. Людей он делил на две категории – годный человеческий материал и материал, подлежащий уничтожению. С теми, кого он не считал людьми, он мог делать все. На этом снимке анфюрер самолично выдирает кишки у 12-летней девочки, дочери лидера сопротивления, взятой в заложники. Это вы и так знаете. Ты, Петька, подними, пожалуйста, взгляд и посмотри. Ты никогда и нигде не увидишь снимков такого качества.
«Не хочу смотреть», — сказал я сквозь стиснутые зубы. «Он давно сдох».
«Дожил до 83-х», — возразил Тимур, повернув запястье и глянув на большие командирские часы. «Жил на собственной вилле в Латинской Америке, ел папайю и устриц, запивал чилийским вином, читал журналы, смотрел телевизор и умер своей смертью от инсульта, собственной постели в окружении семьи и охраны. С улыбкой на губах умер, как рассказывали».
«А к чему все это?» — спросил я.
«Фашистских подонков мы в Fire Mission мочим. Сегодня же мы собирались познакомиться. А такая мразь недостойна, чтобы мы ее обсуждали, правильно?» Тимур задумчиво смотрел теперь только на меня.
«Скажи, Петька, ты бы смог его убить?»
Он сменил кадр, и на экране снова появился молодой Отто, митингующий с трибуны. «Нет», — ответил я.
«Нет».
Тимур задумчиво цыкнул зубом. «А почему?»
«Потому что когда он умер, я еще не родился».
«А если тебе дадут возможность попасть в ту эпоху и убить его?»
«Анфюрера? Карла Отто Зольдера? Фашиста, садиста, убийцу миллионов? Да с удовольствием!»
Тимур перевел вопросительный взгляд на Анку.
«Маразматический вопрос», — сообщила Анка. «Разорву, как щенок, прокладку».
Тимур перевел взгляд на Пашку.
«Бригадир», — сказал Пашка. «Ты уж объясни непонятливым, к чему все это? Новая версия Fire Mission вышла?»
«Я спрашиваю, ты бы убил его, если тебе дадут в руки такую возможность?»
«Странный вопрос».
«Да или нет?»
«Да». «Кого тогда убивать, если не таких анфюреров?»
«Спасибо, друзья». Тимур встал, положил трехпалую ладонь на макушку черного цилиндра и снова искоса глянул на часы. «Такая возможность у нас сегодня есть. Вы меня простите, что я не смогу объяснить подробности. Пришлось бы рассказать слишком много такого, чего вам не надо знать для вашей же безопасности». Тимур снова обвел нас взглядом. Мы молчали. Fire Mission приучает к военной дисциплине, когда бригадир объясняет задачу.
Тимур продолжил. «Через полчаса прямо отсюда мы попадем в Германию начало 30-х. Наша цель — Карлотто. Миссия точно рассчитана и спланирована, я убил на это 2 года. Сколько бы ни длились все части миссии, час, два, сутки, мы вернемся сюда в тот же миг, когда ушли. Я не предлагаю поверить на слово и не предлагаю задавать вопросы. Слишком мало времени даже на инструктаж. Я подчеркиваю, эта миссия не игровая. Если вы сломаете ногу, вы ее сломаете на самом деле, ясно? Я собрал бригаду лучших бойцов русского сектора, но эта миссия добровольная. Мы не получим за это ничего. Даже благодарности человечества. Понятно? Нам представилась такая возможность, и мы это делаем, потому что наше дело правое. Кто не готов идти, тот останется здесь. Сейчас я принесу снаряжение, а вы подумаете над моими словами».
«Лично я не держал в руках настоящего оружия», — пробормотал Пашка.
«Я тоже хотел это сказать, но стеснялся». «Брось!» Тимур поморщился и взмахнул трехпалой рукой. «Я покажу, как пользоваться, там ничего сложного. Я знал людей, которые брали ствол впервые в жизни и били точно в цель. Я 1.5 года наблюдал, как кто проходит Fire Mission. Вы трое умелые бойцы, не трусы и никогда не предадите. А вместе мы слаженная бригада». Пашка польщенно шевельнул мохнатыми бровями. «А вот фотоаппарат придется оставить здесь», — вдруг сказал Тимур.
«Это еще почему?» — вскинулся Пашка. «Я без фотика никуда».
«Нет», — жестко сказал Тимур. «Извини, брат, нет». Он вышел и тихо прикрыл дверь. Я посмотрел на Анку. Она глядела в пространство, поджав губы, и по лицу было неясно, о чем она думает. Пашка тем временем проворно присел у компа на корточки, словно боясь трогать стул бригадира. Нажал кнопку, и на экране снова появился отвратительный снимок.
«Кончай смаковать», — сказала Анка. «Убери».
«Действительно, убери», — поддержал я. Но Пашка еще несколько секунд смотрел в экран и только потом сбросил кадр и тихо вернулся на диван.
«Видишь ли, какая штука», — задумчиво сказал он. «И даже не в том дело, что снимок цветной. Были и цветные камеры. И даже не в том дело, что снимали дешевой цифровой мыльницей с жестким объективом и встроенной вспышкой».
«С чего ты взял?» — на всякий случай поинтересовался я.
«Да уж поверь мне», — усмехнулся Пашка. «Но дело-то не в этом. Все это можно подделать и нарисовать, если надо. Вот только зачем? Вся беда в том, что кадр неудачный».
Это было правдой. Хоть я и видел снимок всего секунду, но забыть такое нельзя. Не позировал Карл Отто, когда выдирал кишки девочки. Оборачивался от своего хирургического стола, удивленный и испуганный, и глаз у него был красный от вспышки, и рука подонка, сжимавшая окровавленный скальпель, размазалась и вышла из фокуса. А на дальнем плане, по ту сторону стола, белобрысый помощник анфюрера, он тоже не позировал. Отшатывался назад с выпученными глазами и прижимал ладонь к фартуку, словно пытался нащупать на поясе кортик или пистолет.
«Ну и что ты хочешь сказать-то?»
Я посмотрел на Пашку.
«Мне бы в голову не пришло тратить силы, чтобы делать подделку так неудачно и в таком ракурсе. Таких подделок не бывает».
«Ну и?» — сказал я.
«Чё и?»
— повернулся Пашка с неожиданной обидой.
«Ему, значит, с фотиком туда можно, а мне нельзя?»
«Он бригадир, ему виднее», — пожал я плечами.
«Я иду в миссию», — вдруг сказала Анка. «А вы как хотите».
Место, куда мы попали, оказалось небольшой детской площадкой в парке посреди лабиринта кустов. Аккуратные асфальтовые тропинки, засыпанные желтой листвой, струганные скамейки, но ни грязи, ни пыли, словно дорожки, скамейки, кусты и стволы деревьев здесь моют. Куда ни глянь, парк окружали далекие крыши домов, а вдалеке темнел острый конус ратуши, словно обугленный веками. Людей в парке не оказалось, только однажды мимо прошла мама с коляской. Поравнявшись с нами, рассеянно улыбнулась и сказала «Гутен морген». Тимур посмотрел на часы.
Ровно через полчаса откроется дверь коттеджа Марты. Его отсюда не видно. Отто попрощается и пойдет к своей машине. Машина у него казенная, партийная. Он же уже крупная шишка. Подпольная комната пыток у него уже есть, а личной охраны еще нет. Отто не афиширует связи с Мартой и навещает ее тайно. И фрау Марте ни к чему, чтобы соседи знали о ее связи с активистом национал-демократов. Их пока не очень любят. Когда Отто едет ночевать к любовнице, он оставляет машину на Ратхаус-плац, а утром возвращается через парк. Он не ждет нападений, но очень опасен. Смекалист, агрессивен. У него отличная реакция, он всегда носит с собой парабеллум и стреляет неплохо, об этом надо помнить. Теперь внимание. Тимур поднял ладони, три пальца уставились вверх, как стволы. Операция боевая. Если появится патруль или просто что-то, что может помешать, активировать кнопку. В каждый миг, во время всей операции, начиная с этого момента, вы должны быть готовы нажать кнопку, ясно? Мы кивнули. Теперь запомните, это не Fire Mission. Это Германия, населенная живыми людьми. Даже полицейский патруль не повод для стрельбы на поражение по живой силе. Мы не налетчики и не разбойники. Мы миссионеры. Наше дело правое. Наша миссия чиста и бескорыстна. Наша цель – фашистский палач Отто. Никто, кроме Отто, из местного населения не должен пострадать ни при каких условиях. Ясно? Ясно. Тимур заглянул в глаза каждому. «Я выхожу навстречу Отто и привожу приговор в исполнение. То есть, не вступая в контакт, расстреливаю на поражение. Затем контрольный выстрел. Когда я подниму руку, вся группа уходит. Далее, запомните, вся операция проводится молча. Сейчас у нас не будет времени зачитывать ему приговор. Мы это сделаем, но в другой миссии». «А нам что делать?» – деловито спросила Анка, поправляя узи, вылезающие из-за отворота куртки. «Ваша задача в первой миссии – наблюдение и прикрытие. Пашка и Анка сидят вон на той скамейке в обнимку и изображают пару». Меня слегка кольнуло, что сидеть в обнимку с Анкой Тимур отправил не меня. Я сам удивился, почему это меня волнует такая мелочь. «Теперь ты, Петька. Твоя позиция за этими кустами. Он не должен тебя заметить ни при каких условиях. Отто пройдет мимо, и ты окажешься в тылу. Это твоя задача. И только если что-то пойдет не так, и он побежит назад, ты имеешь право на выстрел. Ясно? Все, разошлись. И на всякий случай помните. Это сегодня вечером он поедет в ставку и вырежет кишки у дочки лидера сопротивления». Наконец, вдали послышались шаги и голоса. Я осторожно выглянул. По тропинке шли двое и негромко разговаривали. Человек в черном плаще, несомненно, был Отто, но рядом с ним шагала молодая женщина. Было ей, наверное, лет 25, но тот особый покрой платья, который мы привыкли видеть только на фотографиях бабушек, заставлял воспринимать ее как существо древнего возраста. Я вжался в холодную осеннюю землю. Рукоять потертого узи, переведенного на стрельбу одиночными, взмокла и холодила ладонь. А особо мешал громоздкий эбонитовый кирпич, пристегнутый на животе специальным ремнем. Казалось, стоит мне вжаться в землю сильнее, и кнопка нажмется сама. Хотя я успел рассмотреть эту штуку и знал, что кнопку просто так не нажать. Утоплена глубоко в корпус прибора. А вокруг по корпусу тянется надпись «Арабская вязь, тонкая и бережно выгравированная на эбоните. Ручная работа». И такая же строка у всех остальных, я специально сравнил. Шаги приближались, сминая листву. И вскоре я начал различать обрывки разговора.
«Жертвуешь себя?»
«Сложа руки. Наше дело...»
«Отто».
«Высшей справедливости. То... Интересы своего собственного я ставит выше, нежели жизнь. Нашей несчастной стране и нашем несчастном народе!»
«Даже сейчас?»
«Марта, моя милая, маленькая Марта, оглянись вокруг! Германия не является больше мировой державой. Наша страна теряет остатки своего величия. Весь мир видит в нас рабов, видит в нас покорных собак, которые благодарно лижут руки тех, кто только что избил их. От этого нельзя отмахиваться!»
На это нельзя закрывать глаза. Наше бездарное правительство растоптало ногами всякую веру во все святое. Оно смеялось над правами своих граждан. Обмануло миллионы своих самых преданных сыновей, украв у граждан последнюю копейку.
Поравнявшись с моими кустами, Отто вдруг остановился. Остановилась и Марта. Отто резко взял ее за плечи и развернул, хищно глядя в лицо. А затем отстранился, гордо засунув руки в карманы плаща.
«Ты видишь, в чьих руках сегодня находятся и власть, и пресса, и культура? Еврейские олигархи, еврейский биржевой капитал стремится полностью подчинить германский труд, чтобы выжимать из немецкой рабочей силы последние соки. Они шаг за шагом превращают государство в свое безвольное орудие, пользуясь методом так называемой «западной демократии», либо методом прямого угнетения в форме русского большевизма. Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всемогущего. Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие. Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Если наш народ и наше государство действительно станут жертвой этой хищной и кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю землю. И наоборот, если Германии удастся избежать этого ига, тогда можно будет считать, что смертельная опасность, угрожающая всему миру и всем народам, сломлена.
Отто, зачем ты мне повторяешь одно и то же?
Марта поправила рукой челку.
Марта, мое маленькое сокровище. Когда я говорю тебе, я говорю всей немецкой нации. Что мы сможем противопоставить той пропасти, в которую катится наш народ? Только единение тех, кто думает иначе и не считает возможным отмолчаться. Клин вышибают клином. Навстречу лесному пожару пускают встречный пал. Слово отражают словом. Всякое великое движение на земле обязано своим ростом великим оратором, а не великим писателем. Главное — нерв. Настрой! Когда я пытаюсь убедить тебя, я пытаюсь убедить массы. Психика широких масс — это психика женщины. Масса чувствует себя удовлетворенной лишь таким словом, которое не терпит рядом с собой никакого другого. Самые мудрые идеи ни к чему не приведут, если у нас не хватит физической силы их защитить. Террор можно сломить только террором. Мы ведем борьбу за такую великую идею, за которую не грех отдать последнюю каплю крови. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Карл Отто Капут,
громко произнес Тимур, появляясь из-за поворота.
Сперва я подумал, что Тимур выстрелил и попал Отто в бедро. Карман плаща, в котором Отто держал руку, взорвался, разбрасывая куски ткани, и через долю секунды в воздухе распластался грохот выстрела. И лишь когда из него вылез ствол парабеллума и раздался второй выстрел, я все понял. А подняв взгляд, понял, почему не стреляет Тимур. Свободной рукой Отто держал Марту за шею и, полуобняв своим плащом, загораживался ее телом. До Марты тоже не сразу дошло, что происходит. Лишь через секунду она оглушительно завизжала, но ее визг утонул в третьем выстреле.
Тимур был прав, когда говорил, что Fire Mission дает отличную боевую подготовку даже тем, кто никогда не держал в руке ничего крепче джойстика. Я почувствовал себя в игре знакомый и привычный. И меня не смущало, что перед глазами нет рамки монитора, а рукоять джойстика непривычно плоская и холодит ладонь. И не имело значения, что стрелять в этой игре положено указательным пальцем, а не большим. Мозг сам переключил в голове сигнальные каналы, не тревожа сознание пустяками. А я сделал все как надо. Без губительной суеты, одним точным движением ствола уложил точку прицела на висок Отто, и в следующий миг, когда рука послушно окаменела, нажал спуск. Правда, перед тем, как голова Отто дернулась, он еще успел выстрелить из своего парабеллума в четвертый раз. Затем его колени подогнулись, и он опрокинулся на спину, как длинное нескладное полено. Я сделал еще два контрольных выстрела, превративших макушку Отто в кашу, когда издалека раздался крик Тимура «Уходим!». Последнее, что я увидел, уже нащупывая кнопку, это была Марта. Она упала на колени и расставила руки крестом, пытаясь уже сама своей грудью заслонить Отто. А последнее, что я услышал, был ее крик, полный священного ужаса.
«Не смейте! Не смейте! Так нельзя!»
Продолжение и окончание рассказа Леонида Каганова «Дело правое» в следующем подкасте «Модели для сборки».